Сколько в этой крепости у нас, у мальчишек, было приключений. Кружевной стеклянный мост выгибался над крепостью искрящейся дугой, а выше его висели два серебристых аэростата и держали громадный плакат с клоуном, рекламу Старотопольского цирка. Я подумал, что ужасно давно не был в нашем цирке. Вон купол его блестит, словно крышка алюминиевого чайника. Сторожевые башни и колокольни Троицкого монастыря поднимаются на речном обрыве, словно сказочный городок. Слева от него — круглая, могучая башня аттракционов, опоясанная спиралью детской железной дороги. А на террасах-станциях курчавится зелень здешних акаций и кленов. Не видно никаких небоскребов, а за пологим холмом с домиками привокзальной слободы торчит вышка стадиона, от которого начинается наша гончарная улица. Может быть, на этот раз нам повезет. Мы ступили в первый переулок окраины. Дурашливый серый щенок бросился нам под ноги, заливисто тявкнул и ухватил меня за штанину. Следом выскочили мальчик и девочка, оба смуглые, веселые, растрепанные, лет 7.
«Не бойтесь, он не кусается!»
Мы не боялись. Я потрепал песика по ушам, а Петька вздохнул. Вспомнил Кыса. Мимо домов с резными карнизами и узорчатыми деревянными воротами мы вышли на улицу Храбрых Пожарных, где высокая белая каланча. Прямо к знакомому магазину «Всякая книга». За стеклом магазина стояла все та же метровая фанерная обложка. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Сам Буратино с желтым ключом наперевес замер на ней в своем вечном радостном танце. Отсюда ходил к рынку открытый дребезжащий трамвайчик номер 2. Он как раз подъехал, и мы заскочили на площадку. Толстая кондукторша с разноцветными рулонами билетов на груди спросила с добродушной иронией.
«А как насчет оплат проезда, дорогие граждане?»
«Ой», — Петька зашарил по карманам. «Я тоже. Денег не было. Кредитная карточка из магнитного пластика здесь явно не годилась».
«Понимаете, мы только вернулись», — заискивающе сказал я.
«Вернулись они», — хмыкнула кондукторша, но не сердито, и отошла.
Петька встал на цыпочки и прошептал мне в ухо.
«Это знаешь кто? Это мама Витьки Засохина из нашего класса, помнишь?»
Я, кажется, помнил. Или нет? На всякий случай сказал: «Ну, конечно».
«А тот мальчик с патефоном? Это Стасик Валентинов из нашего хора».
Трамвайчик обогнул рынок, и мы вышли, сказав маме Витьке Засохина спасибо. Она погрозила толстым пальцем. Старые тополя росли здесь так густо, что солнце еле пробивалось. И пахли эти тополя, словно здесь недавно прошел теплый дождь. А может, и правда прошел. На потрескавшемся асфальте искрились лужицы. Мы прошагали под рыночным мостом. По нему резво бежали разноцветные эмки, победы, газики и трофейные БМВшки. Деревянный мост поскрипывал. Потом вдоль забора стадиона. И, наконец, оказались на Гончарной улице. Здесь все было как раньше. Мы свернули в Полынный переулок. Вот и наш двухэтажный покосившийся дом. С наколоченным узором солнышком на кривых воротах. Со знакомыми занавесками за стеклами тех самых окон. Мы стояли на дощатом тротуаре. Мы понимали, что заходить внутрь не надо, там сейчас другое. И все же стоять так и смотреть было хорошо. Из подворотни вышел серый кот со знакомой мордой, знакомыми зелеными глазами и загнутым кончиком хвоста.
«Кыс!» —
Петька стремительно сел на корточки. Кот громко муркнул, прыгнул к Петьке на руки, заурчал, стал тереться мордой о плечо.
«Кыс ты мой хороший, маленький мой!»
«Ничего себе маленький! Этакое животное!»
Петька повернул ко мне сияющее лицо.
«Значит, он тоже перенесся. Не успел уйти из зоны действия катапульты».
«Какой катапульты?»
«А, да!» Петька только отмахнулся. И опять:
«Усатенький ты мой!»
Из калитки вышла девочка. Лет 11, белоголовая, с неодинаково торчащими косичками. На концах их были аптечные резинки. Сказала:
«Это наш кот!»
Тем же тоном, что мальчик на пустыре, когда говорил о патефоне. И сердито уставился на Петьку. Петька, к моему удивлению, не заспорил. Протянул Кыса девочке.
Возьми, если ваш. Я ведь только погладил.
Обернулся ко мне и шепнул.
Главное, что он живой-здоровый.
Девочка смотрела все еще с неудовольствием, но уже не так насупленно. Я спросил.
Ты в этом доме живешь?
Конечно, вон там.
Одной рукой она показала на наши окна, а другой прижимала к голубому своему платьицу кота.
Понятно, вздохнул я. А как тебя звать?
Меня? Женя.
Вот и еще одно совпадение. У меня могла быть сестренка Женя, на год младше, но она умерла совсем крошечной. Мама рассказывала. Петька это, конечно, тоже помнил. Он вдруг тихо спросил.
«А как зовут твою маму?»
«Тебе зачем?»
Я объяснил поспешно. «Когда-то давно мы жили на этой улице, и теперь вспоминаем знакомых».
«Маму зовут Татьяна Герасимовна Викулова», — отчетливо сказала девочка Женя.
Подхватила поудобнее послушного кыса и хотела уйти. «Постой», — сказал Петька, — «а у тебя есть братья?»
«Братья!»
— она фыркнула.
«Больно надо!» — и пошла.
И кыс не старался вырваться. Она была уже у калитки, когда я не выдержал и окликнул. «Подожди, а мама дома?» Женя снисходительно сообщила.
«Мама пошла к тете Гале примерять кофточку. Скоро придет. Если хотите, дожидайтесь».
И звякнула за собой щеколдой. Мы опять переглянулись.
«Петушок», — сказал я.
Он понял. «Ждать не надо». В этом доме живет нынче девочка Женя и мама, которая придет, и ее мама. Но я знал, потом он украдкой не раз прибежит сюда. Это был первый толчок печали с той минуты, как мы вернулись в Старотополь.
«Петька, нам ведь надо подумать о жилье. Пойдем в гостиницу или постараемся снять комнату?»
Петька глянул на меня озабоченными глазами. «А, сейчас он вполне разумно спросит о деньги». Но он сказал,
«Пойдем сперва на пустырь».
«Зачем?»
«Ну, надо же что-то делать с конусом».
«Да, конечно. Я об этом тоже подумал. Но что делать-то?»
Однако я послушался, пошел следом за Петькой.
Три. Через полчаса мы вернулись туда, где стоял в траве патефон. Он играл ту же песню. Мальчик сидел у патефона на корточках.
«Больше не воюешь?» — сказал Петька.
«Не-а, не хочется».
«Не получилось, значит, раздвоение», — заметил я.
Он пожал шелушащимися от загара плечами и слушал песню дальше. Его рыцарское вооружение валялось неподалеку. Я смотрел на шлем из оцинкованных жестяных полосок, и ко мне понемногу приходило понимание, что надо делать. Когда песня очередной раз кончилась, я спросил.
«Стасик, а можно я померяю шлем?»
Он не удивился, что я знаю его имя.
«Мерите, пожалуйста».
И опять стал крутить ручку.
«Не налезет». — ревниво заметил Петька. Он, конечно, догадался о моем плане и досадовал, что не сообразил первый.
«Налезет».
И правда, шлем аккуратно обхватил мою голову, только пришлось раздвинуть жестяные наушники.
С этим сооружением на голове я пошел к знакомому круглому колодцу. Глубина по-прежнему дышала влагой и тайной. Я лег на живот у края, заглянул в черноту, позвал шепотом.
«Эй! Конус!»
Молчание.
«Дядюшка Кон!»
В самодельном контактном шлеме отозвалось недовольным тоном проснувшегося старика.
«Чего тебе?»
«Это я, Питвик».
«Ну, наконец-то!»
«Ну, как ты там?»
«Как было задумано».
«А разве это было задумано?»
«А разве нет?»
«Не понимаю», — сказал я.
«Вырастешь, поймешь», — хмыкнул он.
Я малость обиделся. «Ну да ладно, главное узнать побольше». «А что с иглой? Дон и Рухадзе живы?»